Мы продолжаем изучать статью Бальсулама из книги Прихахам, статьи, страница Кувсамахтет, 169, последний раздел, который называется «Порядок передачи мудрости», «Порядок передачи науки». Прежде чем мы начнем читать, мы напоминаем, что наш автоответчик открыт для ваших реакций и вопросов. Телефон номер 03-922-6650. Порядок передачи науки. Наиболее эффективный путь для стремящегося изучить науку Каббала – это найти настоящего мудреца-каббалиста, подчиниться ему во всем, что он возложит на него, пока не удостоится понять науку с его помощью, то есть как от первоисточника, после чего удостоится восприятия из уст в уста, что является второй составляющей. И после этого, после понимания написанного, являющегося третьей составляющейся. И только тогда он легко унаследует от своего рава всю мудрость и приспособление, и останется ему только расширять и развивать. Здесь возникает много вопросов. Как я спрашивал Рабаша после полугода приблизительно, как я учился у него, а до этого я был 4-5 лет в поиске, после разных учителей, когда я пришел к нему, то я сразу же почувствовал на первом уроке, что это особенное место, где действительно изучают, обучают науке Каббала. Но все равно я его спрашивал, как я проверю, что я нахожусь в правильном месте и учусь у настоящего каббалиста. На это я получил ответ очень-очень странный. «Пойди и поищи другого». Я его спросил, ну, я уже был в различных других местах, искал, сейчас я вижу, что да, это место как будто правильное, но откуда я, как я могу быть уверен в том, что это правильное место? Я спрашиваю по своим келим, не один раз каждый находится в каком-то месте, какие-то планы на жизнь вынашивает, но действительно ли он доволен или недоволен от этого места, меняет его, или пока еще не чувствует, что он должен поменять. Страдание не настолько большое, у него есть какие-то надежды. Как я могу проверить как можно более объективно, независимо от себя самого, от того, что мне кажется сегодня, что, каков будет результат через 30-40 лет. Я был в два раза моложе, чем сегодня. Мне было 30 лет. 30 с чем-то лет. Я хочу знать, если я приду ли я к концу жизни к тому, к чему я хочу. Ответ очень странный. И действительно, здесь вопрос. Искать мудреца, каббалиста, истинного, настоящего. Прежде всего, действительно ли сегодня возможно, есть тысячи людей, которые сегодня пробуждаются перед Гмар Тикуном и хотят прийти к Гмар Тикуну своему частному. Действительно ли это возможно найти каждому настоящего каббалиста, мудреца, который будет их обслуживать, чтобы они слились с ним, и откуда человек знает, кто такой истинный каббалист, и где он найдет все эти вещи, есть много вопросов. Также он пишет в таком виде свою статью на окончание книги Зоар. Статья на окончание книги Зоар. Нужно слиться с настоящим каббалистом, насколько возможно, отдавать ему его материально, это ваше духовное. То есть, являются ли эти вещи актуальными сегодня, когда мы находимся уже состоянии, когда нет, как в прошлых поколениях, таких отношений между Равом и учеником. Это вопрос пока еще. Хорошо? Продолжаем. Вопрос, Нив. Что означает, что он пишет здесь, после того, как приобрел вторую составляющую или третью составляющую? Что такое вторая, третья составляющая? Это прошлый абзац. Первое — это истинность науки, первоисточник. Второе — понимание. А третье — это понимание написанного. Второе — это устно, а третье — письменно. И тогда у них унаследует все мудрость и приспособление, которому... Это значит, что он приобретет от своего преподавателя только основы вещей, а он должен их сам потом обработать. Эту мудрость он должен облачить на свою душу. Что такое мудрость, которую мы принимаем? Принять мудрость, значит принять программу. Как ввести в действие душу ученика в исправном виде? Это как у тебя есть компьютер, кусок железа, который просто кусок железа. Ты должен внести в него программу. И тогда это железо будет работать. Этот материал будет работать. Тогда эту программу получают от высшего, но нижний должен ее установить, эту программу. Установить, то есть научиться, прежде всего, поверить, что это правильно, увидеть, насколько он в состоянии облачиться на эту программу, или облачить ее на себя, ведь эта программа не естественная, антиприродная, это программа отдачи. Во всех ее в деталях она создает, вызывает противоречия у низшего, у нижнего. И он должен увидеть, насколько он приходит с этим в порядок. Он должен постоянно себя согнуть, привести себя в порядок, ввести себя как материал в эту программу, в то время как она света обратная в природе. Это он должен сделать. Это означает, что он должен сам по себе раскрыть свое отношение и свою работу в этой программе. Программа единая для всех. Нет различия в этом. Все различия только в душах. Каждый немножко иначе, в ином сочетании свойств Адама Ришона. Представляет из себя иное сочетание свойств. Это клетка из мозга, это клетка из легких, это клетка из сердца, это клетка из печени, неважно. Каждая клетка действует иначе. Ты можешь взять клетку живого тела и определить, к какой части тела она относится. Там абсолютно иное функционирование. Настолько, что это просто вызывает удивление. Почему? Это исходит у нас из души Адама Ришона, когда каждый в своем корне, в своей основе отличается от другого, но общая программа, которая облачается на каждого, это программа единственная, единая. Это то, что есть в тебе, те начала в тебе должны исправиться ради отдачи и установить связь со всем телом, со всем гуфом Адама Ришона, чтобы весь гуф жил для того, чтобы слиться с Творцом. Однако в действительности существует второй путь, когда вследствие своего огромного стремления раскроется ему лик небес, и тогда сам постигнет первоисточник, являющийся первой составляющей. Но и после этого он обязан много трудиться и приложить огромные усилия, пока не отыщет Рава-мудреца, чтобы мог склониться перед ним и внимать ему, и получить мудрость путем передачи лицом к лицу, которая является второй составляющей, то есть ПЛП, из уст в уста, то, что мы говорим, которая является второй составляющей. Все равно он должен это получить от кого-то живого. И после этого третья составляющая. Письменная передача. И из-за того, что не был изначально рядом с Равом мудрецом, постижения его даются ему большими усилиями, занимающими много времени, и остается ему совсем немного времени, чтобы развиться. Но иногда случается, что умнеет с опозданием, как сказано, и скончались, не поумнев. И таких 99%, которых называемы «остаются и не выходят». Перевод с арамейского. Подобно глупцам и невежным в этом мире, которые видят мир, лежащий перед ними, но совершенно не понимают его, кроме хлеба для собственного желудка. Как в этом мире мы видим, что люди живут, не спрашивая себя о сути жизни, а просто живут, обязаны ходить на работу, жениться, рождать детей, то есть выпускать в свет, извлекать свои внутренние побуждения, те желания, которые пробуждаются в них, и через общество, и через свои внутренние желания, так они задействованы без того, чтобы спрашивать себя, кто и вводит их в действие, и для чего они существуют. Таких 99%, на самом деле, можно сказать, все 100% таких людей в мире, они все, все их усилия направлены на то, чтобы реализовать те побуждения, те решимот, которые пробуждаются в них. Но источник, об этом они не спрашивают, источник жизни, источник решимот, ради чего? И также и в духовном. Это очень удивительно. Как может быть, чтобы человек, находясь в развитии в духовном и... Что такое развитие? Что он спрашивает, что я, кто я, для чего я, где творец, где общество, где... И слушает много вещей, и учится по истинным книгам, но все равно он не входит в духовное, и такие 99,9%, можно сказать, те, которые ищут и находятся в поиске и прилагают усилия. Как происходит, что и здесь он относительно подобен тому же самому человеку, который интересуется только материальной жизнью? Если так, то какова высшая программа, которую Творец или природа оставляет в таком виде без исправления, чтобы это также и существовало далее, без результата, как написано, что и скончаются и не в мудрости. Но есть, естественно, в этой накапливающейся ошибке есть очень большая польза, и каждую минуту, которую человек находится в этом мире и в духовном, духовной жизни, мы не знаем, какие состояния он проходит и какова их суть. Даже если он находится во всех этих состояниях в отсутствии осознания, в отсутствии осознания того, кто их запускает и какое отношение у меня есть к нему. Но также, когда он идет путем мудрости, не сам по себе, и только после этого соединяется с праведником. Но и на этом пути не все достигают успеха, потому что большинство из них, удостаиваясь постижения, не могут подчиняться указаниям мудрецов, и они не пригодны для постижения, для передачи мудрости, и поэтому обязан мудрец скрывать их, свою мудрость от них, и скончаются не в мудрости, и останутся и не выходят. Перевод с арамейского. И все это потому, что для передачи мудрости существуют строжайшие условия, вытекающие из крайней необходимости. И поэтому очень мало тех, кто достигает такого успеха в глазах их раввинов, что сочтут их достойными передачами, и счастлив удостоившийся.
Как бы он нам и не оставляет много надежды, но тут еще нужно разъяснить как следует. Все-таки то, что написано, это написано для особых душ, а не тех, которые сейчас поднимаются в Гмаратикун во время Машиаха, как он пишет в других местах, и методика иная, и отношение между учителем и учеником иное, и распространение мудрости, как он и пишет, которое должно быть по всем улицам, во всех местах, должно быть известной и доступны всем, а не единицам, как он пишет здесь. То есть мы все-таки находимся в ином состоянии, в другом времени, на другом этапе, и нам нужно действовать по нашей актуальной, исходя из нашей актуальной действительности. Вопросы. Моше Шарон. Что значит, он говорит... Человек должен служить своему раву, все, что ему скажет, если тот ему скажет и в материальном тоже, где жениться и где жить. У тебя есть кто-то, кто тебе так говорит? Нет? Ну так что ж ты волнуешься? Я не хочу в это углубляться, поскольку мы все-таки не так мы действуем. И во время Рабаша это уже было не так. Бааль Сулам пишет о поколениях, когда каббалисты получали мудрость друг от друга, и тут тоже был перерыв, как мы учили. Не всегда мудрость передавалась, и время подъема действительно была большая перемена от Раби Моше Леон до Ари. У Ари это возобновилось только по отношению к исправлению, когда все подготовки, все основы, которые дал Ари, это были подготовки методики Бааля Сулама, которая является его последующим кругооборотом, который нам это уже подал в доступной форме массам. И здесь Бааль Сулам объясняет нам по отношению к передаче мудрости, как она должна быть не в последнем поколении, а в предыдущих поколениях, до последнего поколения, там, где есть только лишь передача мудрости. Он говорит, порядок передачи мудрости, как это было в предыдущих. Наше поколение может быть 200 лет даже. Имеется в виду, что отношение свыше по отношению к душам, которые уже пришли к унынию в этом мире и желанию к следующему, отношение оно другое. Муше, то, что я спрашиваю сегодня, в наше время, в чем я должен выполнять Рава, то, что Рав говорит, мы здесь занимаемся развитием методикой исправления по отношению к массам. Масса имеется в виду не от Рава по отношению к единицам, то есть большинство массы, то, что мы имеем в виду, те, у которых есть точка в сердце, настоящее желание к слиянию с Творцом, часть, взятая свыше, которая находится в желании получать. И в ее развитии, и в ее власти над желанием получать мы этим занимаемся, и это, по сути, по сути, методика Каббала. Вот и все. А в чем слушаться? В том, что мы учим. Кроме этого, по сути, ученик не получает от его учителя. Да, даже рава здесь нет в этом случае. От его учителя никаких приказов. А все приказы, они истекают из учебы, который ученик для себя видит как приказы. А нет тут такого, как в армии. Приказ. Делай так и так и так. А человек, он, по сути, насколько он на себя берет, это как приказ. Из учебы, из методики. Нет принуждения в духовном. И у одиночек тоже это так не было при порядке передачи мудрости. А в массах это еще более, поскольку здесь нету прямого отношения, рава к ученику. То есть все из-за ответственности ученика зависит. Насколько он знает и умеет точно разъяснить то, что учитель ему в различных формах передает. Получается впечатление, что не души становятся более подходящими, вроде как люди становятся более мягкими. Условия были более мягкими. Я бы не сказал, что до этого они были строгими условия, а сегодня нет. Я бы не сказал, поскольку вы не считаетесь тем, что сегодня намного более грубые души, материальные. Это не то, как ты там учился. Ты там жил в бочке и учил хумаш, и тебе этого хватало, как он нам и объясняет в предисловии к 10 сферот. Когда тебе хватало того, что ты будешь спать на земле и есть кусок хлеба с кружкой воды, такого уже нету. Не та авиют просыпается в душах. И не та авиют, которая в одиночках была во время изгнания, которая находится на всех этапах изгнания, всех годах изгнания, чтобы только передавать мудрость и развивать ее, чтобы давать какие-то искорки света, чтобы этот мир продвигался и развивался, чтобы был какой-то прогресс там в культуре, в экономике, потому что все это оттуда, из этих искр. Если бы этого не было, то не было бы никакого смешения между народами мира и Израиля. Все бы оставались и жили бы так же, как и тысячи лет назад. Все это исходит из бины, которая находится в Малхут, а иначе Малхут — это не живое. Части бины, которые входят в Малхут, они и производят оттуда растительное, животное и говорящее. Так что души намного худшие. То есть нельзя даже сравнивать с тем, что было раньше. 200 лет назад человек верил. Что значит? Мне так сказали, этого ему хватало. Он тянулся к различным вещам в этом мире. Даже в конце 19 века он... Я еще знал людей, которым я говорил, давайте займемся духовной работой. Вот у меня есть методика. Если бы Бааль Сулама методика была до этого более тонким душам, кто бы это ни ухватил. Но каждая методика раскрывается по отношению к ее поколению. И потому в соответствии с авиютом душ, поэтому нельзя сравнивать, что до этого было легче, теперь тяжелее, или наоборот, тоже нет, что сейчас тяжелее. Души были иные, человек приходил к учителю, он был тонким, чистым, он не был жестоким, он не был гордецом и потребитель таким, когда мог уподобиться своему раву, мог бы себя сломать и мог бы действительно из себя в прах обратиться перед своим равом. А сегодня или это могут сделать люди, которые по-прежнему находятся в тонком авиюте, и так как у них нету авиюта, то они и не способны к работе, так он может служить какому-то большому мудрецу, но он будет слуга. Не слуга ради того, чтобы разбить свой авиют и получить от мудреца что-то. У него нету куда получать, у него есть только тонкий килим без грубых. Как же он это сделает? Должно быть одно по отношению к другому. Тонкость по отношению к грубости. Поэтому это проблема. Даже можно увидеть, как и я увидел, в группах и в группе у Рабаша есть люди, которые готовы сделать, может быть, все, чтобы приблизиться, помочь и все сделать. Но они по своей природе чисты. Не то, что там чисты, что это не человек, а просто ангел, а авиют настоящее, жестокое у него отсутствует. Видно даже по тому, что готовы верить, готовы оставаться в различных вещах, которые предписаны в более высоких уровнях авиюта, готовы остаться в выполнении Торы и заповедей материальных, что очень трудно тем, кто начинает заниматься внутренней частью Каббалы и отдавать этому свою душу. Это известно. И известно было поколениями, что видишь, как он пишет, и счастлив удостоившийся. То есть мы должны все-таки не воспринимать эти вещи по отношению к себе, потому что не находимся в этом состоянии. Нет настоящего каббалиста, который раскрывается. Нет кого-то, который находится в контакте с вами. Если вы такие умные, то идите поищите, чтобы вы могли сесть с ним наедине и это сделать. И, а у нас это место для масс. Тот, кто из них способен к методике Баль-Сулама, как он нам это показывает в наше время. Он это, об этом пишет много в предисловии, к древу жизни, когда еще тогда он написал, в 30-х годах. Тогда он уже пишет в предисловии, что поэтому нужно распространять это по всему миру, во всех местах. И уже речь идет не о передаче мудрости от лица к лицу, от рава к ученику, где-то в скрытии, в каком-то скрытном месте. То есть методика уже другая, как и пишет он во многих других местах. Это он написал об состояниях, которые были до этого. Насколько этому готовы соответствовать, это, конечно же, очень поможет. А насколько нет, то нет. Я думаю, что мы должны вместо этих вещей сосредоточиться насчет того, что он пишет по отношению к товарищам и группе. Там, где он там пишет, он не пишет, по сути, ни одного слова, что должно быть в связи между учеником и равом. Ученик и рав должны быть в связи в том, что он осуществляет то, что он слышит, как совет от рава по отношению к нему и Творцу.
Также я Творец говорит так: «Оставьте меня и сохраняйте мое учение, потому что свет возвращает к источнику без любезностей. Сделайте себе то, что необходимо». И у нас здесь есть вопросы, пожалуйста. Спрашивает Дан Кац. Он говорит так: каббалисты утверждают, что человек воспринимает только то, что находится внутри него самого, включая шестое чувство. Поэтому как они могут наверняка знать, что вокруг нас, вне нас, есть только окружающий свет? Потому что окружающий свет — это то, что воспринимается внутри клей, а не вне клей. Но это явление называется окружающий, потому что эти света являются лишь определяются так, внутренний или внешний. Мы говорим, что мир окружает меня. Почему? Потому что по нашей природе мы устроены так, что кости, жилы и плоть находятся внутри, а облачение и среда существования находятся внутри. У меня есть три вида килим находятся внутри, и в них я воспринимаю мир. Это я. И есть еще два типа килим внешних, которые называются левуш и эхаль, то есть облачение и среда обитания, пространство, которые я чувствую как внешние, потому что они неисправны во мне настолько, чтобы я чувствовал их как свои. И в них я чувствую внешний мир. Это мир. Это мой мир. Так я вижу его. А это я. Внутреннее. Еще раз. Это просто деление моих 10 сферот на две части. Так я чувствую часть из них, как будто не свою собственную. И тогда, по моему восприятию, то, что я воспринимаю в части, внутренней части 10 сферот, которая связана с моим желанием, я воспринимаю как я, а ту часть 10 сферот, которая не совсем связана с моим желанием, а так косвенным образом, в них я воспринимаю внешние явления относительно себя. Это называется мир, внешний мир. В то время как в Мартикуне, когда исправляются все килим, внешнее и внутреннее как одно, и все вновь концентрируется в 10 сферот на одну линию, в одной линии, тогда уже нет мира, миры исчезают, нет окружающих светов, все становится внутренним, внутри клея. И у нас нет изначально ничего, кроме 10 сферот, наполненных светом, и так мы приходим к тому же ощущению в конце, и это состояние, которое существует на самом деле. А вне этого состояния, то, что мы разделяем 10 сферот на две части, я и мир, это вещь искусственная, воображаемая. Нам так лишь представляется вследствие недостаточно исправленных своих килим. Это понятно, да? Дальше. Если он хочет почитать об этом больше, это в Бетшара Каванот, в книге Бальсулама, которая называется Бетшара Каванот. Врата намерения. Еще вопрос. Янит, которая учится каждый день в течение полугода, спрашивает: Матан Тора и Арвут, дарование Торы и Арвут, в них существует большое подозрение. На что спрашивает Рав? На то, что как бы при том, что у меня нету физического контакта с вами, как я могу подготовить себя к духовному? Это пройдет, если он продолжит заниматься, и у него действительно нет возможности быть вместе с нами хотя бы иногда на физическом уровне, человек должен стараться, насколько это возможно. Но если ему свыше дают такие условия, что он на самом деле не в состоянии быть с нами в контакте или в известной мере контакта, то это говорит о том, что это включает, попадает в те условия, в которых он должен духовно развиваться. И чтобы не страдал об этом, по этому поводу, а воспринимал эти условия как данные ему свыше и правильные, необходимые для его исправления, для исправления его души. Поэтому у нас есть много учеников, которые находятся в Австралии, в Северной, в Южной Америке, в Европе и в каких только местах еще. И мы делаем собрания, конгрессы, встречи. Иногда, почти что каждый раз у нас есть кто-то, кто приезжает нас проведать как гость на неделю, на две, и находится у нас здесь, внутри нашего центра, в нашем центре. И, пожалуйста, также и он может с нами списаться, и в то время, насколько он уже находится в процессе и готов, мы будем рады увидеть его, пригласить его, даже без приглашения. Все те ученики, которые хотят узнать нас поближе, также приглашаются проведать нас, приезжают со всех концов мира. Если находятся в Израиле, то мы устраиваем также и мероприятия, как сегодня, как сейчас, 22 декабря, у нас есть большое мероприятие в выставочном зале, где собираются все наши ученики из Израиля. Мы приглашаем туда всех. И такие встречи, конечно, налаживают связь между всеми. И люди после этого чувствуют себя, насколько они поднимаются в понимании, в осознании, в ощущении вещей, которые ранее были скрыты от них. Да. Вопрос. Каждый подъем зависит от совпадения свойств с Высшим, с Масахом. Кто определяет подъемы в мирах, спрашивает Давид из центра страны. Кто определяет подъемы? Никто не определяет подъемы, все говорится о человеке. И человек определяет подъем. Я заработал вчера $1000. Подъем. Или мой подъем в том, что вчера я, по сравнению с прошлыми всеми состояниями, мне удалось быть в большей связи с группой, в большей концентрации в целетворении, и я почувствовал это новое понятие, и я увидел, насколько я начинаю приходить в порядок с этой системой внутренней, как ее осознать, отдачу, как познать Высшего. Зависит все от того, как человек определяет, что такое для него подъем. И человек только лишь сам, никто здесь не может определить. То есть, так как и поднятие, так и меры измерения его, так же и сами по себе меры, он определяет, что такое душа, что такое тело, что такое мир, что такое этот мир. И духовный мир, все это относительно человека, выясняется только внутри него. Никто со стороны не скажет ему. Это не то, что едут в Иерусалим, и там у тебя есть станции, кроме прошел там какой-то пункт, какой-то кибуц или еще что-то. Такого нет. В духовном мы знаем с точностью, что нас ожидает. Простите, не знаем, что нас ожидает, но когда мы приезжаем туда, тогда мы понимаем его и чувствуем его. Только относительно человека это проясняется. Поэтому мы говорим, что как душа, так и ее мир, в котором она находится, скрыты от нас. Весь духовный уровень выше скрыт от нас. Как я на высшем духовном уровне, так и сам мир, само окружающее состояние на высшем духовном уровне, все это скрыто, раскрывается только согласно нашим усилиям. Спрашивает Нурит, можно ли избежать страданий? Страдания, все страдания, это явление, следствие недостаточности совпадения нас по свойствам с окружением. Если я чувствую холод, значит, я должен привести себя в баланс с окружением. Если я чувствую повышенную температуру, или давление, или зло, или добро, все эти вещи — это только причина к нахождению в дисбалансе с окружением. Это и в материальном, в нашем мире то же самое в духовном. Поэтому все страдания до единого — это отсутствие страдания. Нужно распознать, в чем я нахожусь в дисбалансе с окружением. Если я говорю о духовном окружении, то я нахожусь в дисбалансе с ним, мне уже это показывают, силы, которые находятся в отдаче больше, чем я, тогда я не нахожусь с ними в балансе, я должен прийти к балансу с ними. Я должен провести исправление за счет внешних сил, и тогда я почувствую себя как в Эйнсоф, в спокойствии, в уверенности, в наполнении. Так человек должен себя чувствовать постоянно, и никто не мешает ему, кроме того, чтобы стать чувствительным к тому, что он должен исправить для того, чтобы прийти к балансу, к совпадению по свойствам с Творцом, с природой, со светом. Природа в гематрии, в шестом измерении, это Элоким, то есть Бог, Творец. На всех уровнях мироздания так происходит. В материальном, в частях нашего тела, неживое растительное животное, и в говорящем в этом мире, и также на всех уровнях, во всех духовных состояниях. Потому что баланс с Творцом, мы родились в этом, и к этому мы должны, к балансу должны прийти. Сейчас мы находимся в дисбалансе для того, чтобы найти баланс. И то, что мы находим баланс с Творцом, мы начинаем понимать его, мы начинаем понимать, кто он и что он, в чем мы отличаемся от него, и как мы можем прийти и стать таким, как он. Нету ничего более того, чем стать тождественными. В этом вся наука Каббала. И страдания, они подталкивают нас к поиску баланса, к поиску покоя, спокойствия, уверенности. Все вещи, которые ощущаются в нас как добро. И не нужно воевать со страданиями. Это как признаки заболевания, что если мы знаем эти признаки, если бы мы их чувствовали, если бы чувствовали боль, то мы бы знали, что мы должны этим заниматься. А мы можем, не дай Бог, умереть от какой-то незначительной вещи, если мы не вовремя не занимаемся ею. И страдания — это признаки того, что в этом месте я нахожусь в дисбалансе. И нужно сразу же выявить, откуда исходит дисбаланс, и исправить его. В этом вся наша работа, и это вся методика на это направлена. Спрашивает еще раз Дан Кац. Я читал в одной из ваших книг, что духовный путь состоит из 70 уровней. А сейчас выясняется, что существует 120 уровней, которые отделяют нас от Творца. Как это приходит в соответствие? Может быть, что в какой-то форме я писал о 70 уровнях. 70 уровней называются 70 внутренних состояний или 70 сферот частных души. Каждая душа — это всего лишь, в конечном счете, вак, 6 окончаний. Малхут и 7, и еще 3 гар, это 10. Или 70 лет жизни человека, все разделяется на, все, что делится на 7, это вак. Это называется внутреннее деление души, в то время как уровни, душ, по которым душа восходит, или же мы разделяем 6000 уровней, о которых мы говорим, о вхождении души в Ацилут, в ее исправление, воскрешение мертвых. Или же мы говорим о 120 уровнях от нашего мира до Эйнсоф. 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, 5 умножить на 5 умножить на 5, это 125. Или же мы говорим о 120 уровнях, когда мы говорим о том, как человек должен прийти к Гар де Бия. Это всего в конечном счете 120 уровней из Атикарихампин, Абавима и Зон во всем мире, в каждом мире. 4 парсуфа в каждом мире умножить на 3 мира, Бия, это 12, и умножить на 100, на 10 в каждом, это 120. Это зависит от того, как мы разделяем, относительно каких понятий мы разделяем. Мы едем в Иерусалим. И сколько мы, насколько мы проголодались в пути, насколько мы устали в пути, сколько бензина мы должны потратить, сколько должно нам стоить обслуживание автомобиля. И другие измерения. Мы поднялись над уровнем моря, опустились над уровнем моря. Изменилась погода или еще что-то. Человек изменился, передвинулся, зависит от того, относительно какого стандарта, относительно какой меры измерения, он сам меняется. Изменяемся мы все. Мы говорим, мы прошли 6000 уровней, 120 уровней, 70 уровней, 125 уровней и так далее. Но говорится о том же самом, от этого момента до Гмар Тикуна.
Дальше. Мы учили что есть несколько различных языков. Танах, сказочный, но не говорили, для чего создано кли в различных его частях и в различных его виютах. Кли изначально построено в такой форме, что ощущает в своей глубине наполнение. Если бы кли наполнялось только на уровне алеф, то чувствовал бы свою жизненность так же, как можем сказать, о клетке. В микроскоп мы смотрим на какую-то клетку живую. Живая или нет? Живая. Что-то принимает, что-то выпускает, развивается. Понимает или не понимает? Это, ну, что за вопрос? Это просто клетка, в ней ничего нет. Но она живет. Потом начинает ощущать себя по отношению к тому, что получает и отдает. Есть различные отношения, нуждается в обществе. И таким образом развивается, пока не начинает ощущать, кто такой я по отношению к своему миру. Что такое мой мир, все остальные понятия, это как его мир. А это я определяю, что это я. И через мир я определяю, что я получаю что-то к своему я. Это я, это он. И начинает образовываться взаимоотношение между кли, это называется кли, только четвертая стадия у нас называется кли, а не три предыдущих. И когда мы говорим, что это кли развилось, когда развилось, то приходит к первому сокращению цимцум алеф, после цимцум алеф к экрану, масах, который полностью работает в отдаче. И эти все вещи происходят свыше, от Творца. А что после? После этого ничего еще нет, это еще не творение. Когда творение это потом разделяется на мир, на три стадии, и на четвертую стадию, это по-прежнему еще не творение. А когда разбивается этот мир, и человек, который в нем, и оба они приходят к разбиению и спуску в этот наш мир, они раскрывают, насколько они обратны от Творца. Постепенно раскрывают обратность, и тогда можно сказать, что здесь есть перерыв, прекращение, которое называется махсом, и что они абсолютно обратны и не зависят от их чувства по отношению к Творцу. И когда ощущение не зависит от Творца, от высшей силы, тут человек может определить свою независимость, свое «я», как он раскрывает себя, свою природу по отношению к природе Творца. Природа Творца называется точка, а природа человека называется сердце. И тогда из этой точки в сердце он начинает определять, что я хочу, ради чего я хочу, к чему хочу уподобиться. Из этого он начинает себя исправлять, пока не становится тождественен Творцу. Этот гей, буква гей, мы не просто так это берем из книг. Это гей рассказывает нам о пяти частях кли, когда во всех пяти частях кли он выстраивает себя как высшее, так же, как высшая сила создала его сначала. Это процесс. Конечно же, в этом процессе мы приходим к состоянию, когда мы здесь находимся собственными силами, здесь, в этом мире, и собственными силами мы обратно возвращаемся к бесконечности, к концов. Посредством того, что мы чувствуем наш чувствительный элемент, вот эта вот подготовка, она нам и дает эту возможность. Являются ли 613 или 620 желаний, они включают в себя только материальные желания, или все они находятся за махсомом? Все желания, которые изначально находятся в Адама Ришоне, это желание наслаждаться Творцом. Это высший свет, который входит и выстраивает желания. Эти желания, они все наслаждаться светом, и все они были желаниями ради отдачи. Часть их была под сокращением, это было совкли, это было рамах частей 248 и 360 гидим. Во всех них свет, во всех них 613 человек был с намерением отдачи и упал в точку, которая называется этим миром. И эти 613 желаний, они просто не действуют в нем. Мы находимся в точке, в которой и начинают раскрываться желания. Какие желания? Человек рождается. Тогда начинают пробуждаться в нем желания. К какому? К этому миру. К желаниям физиологическим, к деньгам, к почету. Когда он начинает от этого отчаиваться, он приходит к состоянию, что у него есть уже новое желание. Его желание уже не к почету, деньгам и знаниям, его желание уже к чему-то, что относится выше этого мира, но он не знает, что это. Это называется точкой в сердце. Если это желание, вместе с этим желанием он начинает работать. И вот этой вот точкой, находясь в этой точке и дальше, там и находятся 613 духовных желаний, которые полностью направлены на Творца. Все эти предыдущие желания, они относятся к этому миру. Это вещь неживая, которая не меняется. Человек может быть огромным в духовном, уже работает с отдачей, с намерением подачи во всех своих больших желаниях в духовном. По-прежнему у него есть желание и пить, и есть, и детей рожать, и отдыхать, и все, что требует тело, не то, что он там отключен от этих желаний, поскольку это не живое, это не меняется. Это не меняется. Он пользуется этим в той мере, в которой нужно еще жить в действительности, которая называется тело. И вместе с тем он развивает нечто, что называется душа, в которой есть 613 этих желаний. А в теле нет. Какие есть желания в теле? 613. Поэтому исправление и вся наша методика, она по отношению к 613 желаний в душе, которые по отношению к Творцу. Они как наслаждение от Творца, от раскрытия Творца по отношению к нам. Свет раскрывается и выстраивает желания. Но свет раскрывается. И об этих желаниях мы и говорим. Они все были разбиты. Они все приобрели свойства ради получения. И они, которые находятся ради получения, они называются клипой. И их нам нужно начать приподнимать к святости, к душе, к намерению отдавать. И этим желанием нужно изменять намерение. Но то, что я отношусь к какому-то стеку, который я хочу сейчас съесть и насладиться, не об этом говорят, что нельзя наслаждаться, сделай сокращение. И начни думать, как ты посредством стыка начнешь наслаждаться Творцом, давать наслаждение Творцу. Речь идет о том, что ты соединяешься с другими ради того, чтобы соединиться с Творцом. Этот мир ведет себя по своему обычаю. Он не изменяется никак, он называется неживым. Поэтому Каббала не занимается этим миром вообще. Она не говорит человеку, что делать в этом мире. То, что он будет делать в этом мире, это будет результат того, как он будет продвигаться в духовном. Это просто вред себе делают люди, которые думают, что поступками этого мира они поднимутся в духовное. Ты можешь кушать и спать, и получать то, что тебе нужно, необходимо от этого мира, ничего не произойдет. Будешь ли ты на диете или нет, спать ты будешь на земле или в мягкой кровати, не имеет значения. Мы уже вышли из тех всех уровней, там, где было написано, что кушай краюху хлеба с водой и спи на земле, мы уже вышли. Когда-то это было. Кли очень близко. Кли этого мира и духовный мир. Не было авиюта между ними, толщины. Сегодня это уже абсолютно отключено одно от другого. Я видел, исходя из своей жизни вместе с великим каббалистом, судя по этому, что он не сдерживал себя ни от хорошей кровати, ни от хорошей трапезы, а все воспринимал в обычной форме. А мысли и намерения, они находятся наверху. А тело находится в этом мире, и нужно ходить к врачу, и врачу дано право лечить, и нужно пользоваться всем этим миром, как есть. И еще об этом мы поговорим, и будем себя правильно исправлять. На этом мы и закончим урок. Давай, скажи. Спасибо всем зрителям, и доброго дня.